Курбанова, журналист с нами на прямой связи. Алена, приветствую, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
И по традиции я хочу сразу всех наших зрителей пригласить подписаться на YouTube-канал Алены Курбановой. Просто напишите в поиске, найдите, поставьте лайк, это несложно. Давайте начнем с Ближнего Востока, потому что если посмотреть на то, о чем сегодня рассказывают мировые СМИ, это, конечно, регион Ближнего Востока, Персидского залива, война в Иране. И кажется, в этом связи фокус внимания смещается с Украины. Вот насколько это заметно в Украине, что вот этот интерес, фокус внимания, он на некоторое время, по крайней мере, уходит из вашей страны?
Ну, вы знаете, что этот фокус может сдвинуться только для тех, кто не находится в эпицентре событий. Когда у тебя продолжаются каждый день обстрелы, когда у тебя продолжается каждый день наступление, то для украинцев, конечно, это тема номер один. А во всем остальном ничего нового. Если мы с вами посмотрим, не знаю, на ближайших соседей, например, Венгрию, то вы же понимаете, что там мы точно не были темой номер один все эти месяцы и годы. Они жили своими собственными интересами. Или условная Италия. Вы тоже живете в Европейском Союзе, вы тоже знаете, что там что-то может быть на первом месте, где-то Украина окажется снова топ-темой, но в целом все будут жить национальными интересами. С другой стороны, все-таки Ближний Восток и то, что происходит сейчас в этом треугольнике Иран, Израиль, США, там ведь тоже оказалось, есть место для Украины. Для кого-то неожиданно, для нас абсолютно ожидаемо. Наш опыт ведения боевых действий, перехвата дронов, наши изобретения, наши прекрасные дроны, которые, в принципе, производятся в Украине, это то, что сегодня обсуждается. Но если уже Fox News, знаете, там, берет наши дроны и пишет о том, что это американские, то, ну, как сказать, что там совсем обходится без нас. Поэтому это очень... как-то всегда так неловко сказать об этом напрямую, но это, в общем, важно, что там есть в том числе наше место, да, что мы можем быть не только... реципиентом, который получает помощь, но еще и быть донором. То есть мы сегодня имеем возможность в такой крупной войне, где принимают участие Соединенные Штаты Америки, Израиль, где есть ось зла, ось добра, но Украина говорит, смотрите, у нас есть опыт, и мы можем, ну, так, достаточно безвозмездно помочь. Почему я говорю достаточно безвозмездно? Потому что, конечно, мы гоняемся не за деньгами, не за контрактами. Мы не будем, как Дональд Трамп, рассказывать о том, что мы зарабатываем на 10% больше рыночной стоимости. Нет, мы там просим дипломатически нам помочь. Поэтому боремся и за то, чтобы быть полезными, и за то, чтобы внимание к нам не пропадало.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. В этот день особенно важно говорить о свободе интернета. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу — это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все то, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании. Сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу. Вот интересно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 стран региона Персидского залива и Ближнего Востока обратились к Украине за помощью в перехвате дронов иранских.
Но, насколько я понимаю, обратились за помощью, получили помощь или там договорились о помощи и получили, это все-таки две большие разницы. С другой стороны, у меня нет никакого сомнения, что или еще во время этой войны, или уже после, но этих обращений будет намного больше, потому что, ну, что показала эта война? Что, конечно, система противовоздушной обороны, например, Объединенных Арабских Эмиратов потрясающая. Но, правда, такое количество... установок Patriot, которые они имеют, но это космос. А другое дело, как ты их используешь. Сколько это стоит, как он тебе обходится, как могут перегружать эту систему. И здесь, конечно, выпуская, ну, все прекрасно знают эту математику, выпуская супердорогие ракеты по менее дорогим дронам, ну, так не воюют, да, это можно себе позволить несколько дней, а потом ты начинаешь даже не то, что считать деньги, а просто ракеты, которых нет, в это же все упирается. Поэтому 11 стран, которые сегодня рассматривают, я уверена, что это будет там умножаться в количестве, это идеально совпало во времени, потому что не так давно мы открыли рынок экспорта оружия. Это очень болезненная и непростая тема для украинцев, да, как объяснить, почему мы во время нашей войны куда-то кому-то продаем это оружие. Но в конце концов, это деньги, которые мы получаем для нашего производства, и это очень, очень важно. Насколько я понимаю, сейчас одна страна, которая уже конкретно получит наших специалистов, которые приедут помогать и наверное, обучать, да, в том числе работать на перехватчиках дронов. Ну, а дальше мы посмотрим, как это будет расширяться.
Можно ли говорить о том, что на самом деле все эти войны, то есть война в Украине большая, которая идет уже больше 4 лет, ну, в таком широком смысле, потому что мы знаем, что с 2014 года все началось, но вот я имею в виду вот именно вот эту широкомасштабную фазу, и война в Иране, это все на самом деле звенья одной цепочки, потому что это просто разные театры боевых действий, потому что мы видим, насколько все связано. Например, Путин сейчас может стать частично бенефициаром, потому что цены на нефть летят в космос. При этом непонятно, как это будет в стратегическом смысле, но вот на этом этапе это все может отразиться, в том числе и на войне в Украине. Насколько это вообще связанные вещи? И я понимаю, что это такая очень тонкая дорожка, когда мы говорим о Третьей мировой войне, но в общем мы видим, что все взаимосвязано, и эти войны взаимосвязаны. Вот что вы думаете об этом?
А мне, знаете, мне больше нравятся разговоры про Третью мировую войну, чем молчание, потому что, когда ты много говоришь, ты анализируешь, что нужно не допустить и сделать, чтобы этого никогда не случилось. Потому что все-таки предыдущее столетие, оно отличалось тем, что было очень много уверенности, что можно договориться, замириться, и Второй мировой не будет. А оно так не работает. И сегодня очень правильно, мне очень близки все эти там философы, публицисты, журналисты, которые, наоборот, говорят о том, что мы на пороге, мы беременны, давайте не допустим. Это очень важно, да, потому что нет ничего хуже, чем война. Во всем остальном вы абсолютно правы. Конечно же, это все, пускай там наши зрители сейчас не открывают карту мира и не думают, господи, ну где же Ближний Восток и где Россия с Украиной. Дело в том, что если вы посмотрите даже применяемое сегодня оружие, не в прямом смысле, а тактики, стратегии ведения боя, да, что нужно бить по самым важным, ну, например, сферам, которые приносят деньги, да, уничтожать экономику. Это то, что делает сейчас Иран. Далее, опреснительные системы – это жизнь всех этих регионов. Да, у нас это энергетика, по которой били все эти долгие годы. Дроны, о которых мы много говорили. Слушайте, ну 4 года применяются эти дроны. И эти же дроны полетели по Ближнему Востоку. Ну как мы можем с вами сказать, что это разные войны, что они не похожи, что тут все по-другому? Да нет, это все одно и то же. С тем противовоздушной обороной, которой этому противостоят, методы и способы. Все, что так или иначе Россия откатывала на нас, конечно, теперь это применяет Иран. И чтобы вы не сомневались, это будет применять Китай, это будет применять Северная Корея, не дай Боже, если они будут в каких-то своих войнах или какие-то другие представители оси зла, это все будет то же самое. В конце концов, когда ты видишь, что 4 года ненаказанное зло, это зло, которое еще и где-то, вы правы, там, становится бенефициаром и на протяжении всех 4 лет этой войны, здесь что-то получает, там что-то получает. За 4 года оказывается, что Европейский Союз все равно не отказался от российского газа и нефти, и Путин снова угрожает. И все это происходит на фоне того, что там через очень конкретную артерию не может теперь поставляться нефть, газ из стран Ближнего Востока. Это все продолжение одной и той же войны, это все продолжение того, что не были сделаны самые главные выводы, не было ничего сделано для того, чтобы остановить Российскую Федерацию. Мы снова увидели несколько нерешительности, слабость Европейского Союза, где они могли бы лучше и активнее себя проявить. И самое важное – это кто и какие будет делать выводы дальше. То есть на сегодняшний день то, что знаем мы, украинцы, это то, что самая главная гарантия безопасности – это вооруженные силы Украины. Я думаю, что этот вывод сейчас, он буквально вот на кончике носа и у всех стран Ближнего Востока, что ты можешь дружить, ты можешь быть в очень близких отношениях с США. Тебя может как будто бы защищать первая армия мира. Но, как мы видим, что-то пошло не так. Да? Поэтому дроны прилетают в очень дорогие гостиницы, уничтожаются НПЗ и не только. И вкладываться нужно в том числе в свой военно-промышленный комплекс или скупать вооружение. Не самое дорогое, самое последнее, самое классное, а самое эффективное на сегодняшний день. И вот если это усиление произойдет по окончанию, например, ближневосточного конфликта, если там станет очевидно, что Россия – это в том числе ось зла, которая наживается, которая судя по всему, сегодня предоставляют действительно координаты американских баз, которые предоставляют, скорее всего, свои герани, а это уже модифицированные шахеды, то мне кажется, что многим есть над чем задуматься, выходя из этой войны.
А вот по поводу того, заметить или не заметить Россию, это ведь такой важный вопрос, потому что мы видим сейчас? Да? Мы видим, что США пытаются снять санкции с Роснефти, и уже частично это сделали, например, разрешили продажу Индии. Видим реакцию Трампа на, кстати, уничтожение одного из самых дорогих радаров, это, который стоит почти полмиллиарда. Видимо, тут все эксперты, с которыми мы говорили, считают, без России или Китая не обошлось. Скорее всего, кто-то из них предоставил спутниковые Конечно. Координаты. Трамп говорит о чем? Он говорит, ну, не особо Россия помогает. Соответственно, можно где-то закрыть глаза на какие-то вещи. Плюс, опять же, да, растущая цена на нефть и то, что в казну Путина сейчас будет поступать больше денег. Соответственно, тут вопрос, как посмотреть. И вот где эта степень компромисса, которая сейчас допустима? Да? Казалось бы, вот США, вот Россия. Да? Ну, никогда они не были союзниками. Но и противниками они сейчас не являются, по большому счету. Как вы это видите?
Абсолютно. Знаете, мне это напоминает, когда Дональд Трамп только пришел на должность президента во второй срок. Ничего не происходит. Ведь это президент, который, ну, мало что делает. Он много говорит, он много пишет, но в целом вокруг него суетятся люди и что-то объясняют. Я очень часто говорю, что наши эфиры, вот у вас ваши эфиры с вашими гостями, там какие-нибудь мои, моих коллег, они всегда намного глубже и интересней, чем факт, который мы обсуждаем. Потому что, ну, там, не знаю, обсуждаем мы политику России. Ну, какая в России политика? Никакой. Обсуждаем еще что-то. Это всегда намного интереснее, чем суть того, что происходит. Дональд Трамп — это такая, знаете, как это, бамбуковая палочка. Кто знает, когда ее вскрываешь, она в середине пустая. И вот за него всегда все говорили, что вот он вот такой вот, он вот такой вот, он сейчас это сделает, он туда нанесет удар, туда. Ничего не происходит. Его фигуру, его персону так сильно надули, что он в какой-то момент поверил. И дальше, из того, что я наблюдаю, мои эксперты все равно очень часто говорят, что да нет, вот сейчас все будет, Дональд Трамп сейчас разнесет Иран. Мне кажется, что они абсолютно не готовились. Это та самая ошибка, которую совершал Путин, что вот как будто бы тебе сказали, что у тебя вторая армия мира, а у тебя первая армия мира. Ну как первая армия мира может не выиграть у Ирана? Но только у Ирана подземные хранилища, свои ракеты, свои дроны, абсолютное отсутствие страха что-либо потерять. Что бы ни было, где бы ни стреляли, они ничего не потеряют. Ну и количество живой силы, как и у Путина, да, бесконечное. Может ли этим похвастаться Дональд Трамп? Нет, не может. Ему нужно будет объяснить и шестеро убитых военных. И он начинает эту военную кампанию. Начинает ее очень авантюрно, судя по всему, не так подготовившись или надеявшись, что это займет считанные дни, а не недели. А дальше последствия. То есть что самое главное для американцев? Мне кажется, мы с вами, там, даже не живя в Америке, знаем. Это галлон бензина. Все должно быть очень дешево. Это Дональд Трамп обещал, что с ним будет золотой век экономики. Не получается. Растут цены, растут по всему миру. Вы не представляете, что происходит в Украине. То есть у нас даже тут срывает просто крышу на этот бензин, понимая, что может быть и дефицит, и еще дальнейший рост. И, конечно, что остается Дональду Трампу? Ты просто говоришь, что ничего страшного. Это самая малая цена, которую можно заплатить. Есть предположение, что разрешение для Индии было выдано для того, чтобы Индия скупила больше нефти, чтобы она не досталась Китаю. Но это же тоже предположение. То есть в любом случае, ось зла сейчас не то чтобы сильно страдала, тот же Китай или та же Индия. Было ли это просчитано? Вряд ли. Если то, что сказал Скотт Бессент, правда, и они будут дальше снимать санкции с Российской Федерации, ну так это, в принципе, катастрофа. И речь не только в том, что эти деньги Путин тратит на войну против нас. Он же еще и помогает и там своим сателлитам, и Белоруссии, и не только. И это тоже то, что, скорее всего, не было просчитано в Белом доме или какими-то аналитиками, или, в общем, самим Дональдом Трампом. Поэтому мы еще раз утверждаемся, наверное, в мысли, что умные, сильные действительно не начинают боевые действия. Они действуют по-другому, через мягкую силу, через покупку, вот как делает это, как правило, Китай, да. Не начинает же он все еще своих боевых действий, но, тем не менее, имеет влияние на многие-многие регионы. США во многом сейчас, мне кажется, что совершили свою ошибку, и, даст бог, эти боевые действия просто в ближайшее время закончатся. Пускай будет уничтожено все, что должно быть уничтожено на территории Ирана, и мы посмотрим, какие будут дальнейшие последствия.
А вот эта эйфория в первый день. Уничтожен Али Хаменеи, верховный лидер, Рахбар, вождь Ирана. И кажется, ну, опять же, да, люди, которые изучают Дональда Трампа, говорят, ему нужна фотография. Фотография победы там, не знаю, вот он покажет, что Путин Зеленским пожимает руки и скажет, что все хорошо, я победил. Этого не будет. Понятно, что я сейчас специально такой гротескный пример представляю. Но как это работает, как говорят люди, его изучающие. Многие думали, что он покажет Али Хаменеи и скажет, я победил. То есть история закончилась. Неважно, что там будет с режимом, ну, верховного лидера он уничтожил. Вот не случилось этого, и на это многие обратили внимание. То есть этого оказалось недостаточно даже для Трампа. Фотография уже не работает. То есть получается, что...
А мне кажется...
Да.
Да, простите, пожалуйста. Мне просто кажется, что у Дональда Трампа не было, в принципе, изначальной идеи стопа какого-то измерения, чего он хочет достигнуть. То есть если бы это действительно как цель была задана просто смещение самого Хаменеи, это одна история. С другой стороны, его спецслужбы, да, ЦРУ в том числе говорили, что даже со смертью духовного лидера не падает режим, а тогда означает, что вся опасность, все угрозы, они остаются. Ведь вы же не забывайте, что мы в прошлый раз в 12-дневную войну уже услышали, что все ядерные объекты уничтожены, что Иран отброшен там на десятилетия в развитии, а потом начинается сегодняшняя война, и все таки подождите, так вы же уже все это нам говорили и обещали, что же изменилось? И тогда нужно тебе предоставить что-то другое, не только портрет убитого духовного лидера, что действительно, я бы хотела сказать, что это такая беспрецедентная все-таки акция, военная операция, и результат, и достижение невероятное. Знать, получая развединформацию, где он будет, при каких обстоятельствах, его уничтожить, это действительно и идеолог, и враг, и это победа. Но этого мало. Да? То есть это действительно мало для того, чтобы даже это преподнести Дональду Трампу, который любит продавать даже не свои победы или войны, которые продолжаются, а он все равно говорит, да нет-нет, вот они остановились. Но должно быть что-то больше, когда ты начинаешь боевые действия. Я думаю, что Дональд Трамп понимал, что если ты вступаешь в войну, по-другому это нельзя назвать, так много он обвинял демократов, что они принесут войну в Соединенные Штаты Америки, значит, победа должна быть, ну, такая, чтобы вот прям никто не сомневался, чтобы и Си Цзиньпин это понимал, и Путин, и друзья, и враги, и все. Но пока, по истечению, давайте скажем, сегодня 9-й день боевых действий, пока такое не удается.
Риторика Дональда Трампа, на которую многие обратили внимание, очень похожа на риторику Владимира Путина. Все цели специальной операции будут достигнуты, ну и далее там по списку можно перечислять. Удивительное совпадение. Вопрос, который возникает, это на ваш взгляд, я понимаю, что мы сейчас субъективно рассуждаем, но давайте просто на эту тему порассуждаем. Это потому что определенная логика ведения подобных действий или все-таки они друг друга каким-то образом капсплеют сейчас?
Вы знаете, что очень многие предполагают, что, к несчастью для нас, Путин может использовать риторику Дональда Трампа против нас, а не столько Дональд Трамп риторику Путина. Он просто говорит то, что он говорит. Но, по сути, если там, цитировать или брать какие-то слова Дональда Трампа, режим ли в Иране? Конечно, режим. Должен ли он быть уничтожен? Ну, должен быть. То есть все, как бы мы как будто бы слушаем, и все это правда. Но первым, искажая реальность, это использовал Путин. То есть Путин как параллельную реальность, как царство таких искривленных зеркал, пытался все это натянуть наоборот, на страну и на войну, где все это не пляж. Поэтому сегодня, конечно, это является некой казуистикой, на которую там, сам Дональд Трамп, наверное, не обращает внимания, потому что я очень сомневаюсь, что он следит за какими-то речами, выступлениями Путина, вряд ли кто-нибудь, хоть кто-нибудь находится, кто приходит и ему говорит, слушай, ну ты же повторяешь слова Путина, ну так же нельзя, ну найди какие-то синонимы, придумай что-то другое, да, то есть этого не должно быть. Но правда остается правдой, да, мы же с вами тоже как-то говорили о том, что самому Трампу нравится Путин, то, что он делает. Я думаю, что Трампу тоже хотелось начать какую-то маленькую победоносную войну. Не знаю уж, насколько там кто-то ему когда-нибудь скажет, что его танки испачкались грязью. Все-таки я снова-таки давайте скажем, что мы желаем Америке и Израилю абсолютной безоговорочной победы. То есть тут ничего другого не должно быть. Это наши партнеры, сегодня они уничтожают очень страшного врага. Но в то же время, да, Дональд Трамп, ну, пока что не выглядит сильным и мощным каким-то лидером, который может продвигать свои собственные идеи. даже когда он говорит о том, что мы будем выбирать нового духовного лидера или представителя власти Ирана, хватит ли у вас силы? В конце концов, США уже множество раз на протяжении последних десятилетий пытались кому-то навязывать свои политические убеждения. И очень часто, крайне часто, последний случай – это Афганистан, они там потерпели фиаско. Поэтому очень хочется верить, что в этот раз такое не повторится.
А цена ошибки, вот если Дональд Трамп и США эту войну не выиграют, даже если объявят, что они победили, а если режим сохранится, если страны, которые с этим режимом каким-то образом связаны, увидят, что США не справились, то есть какую цену тогда мир за это заплатит?
Колоссально, потому что антиамериканские настроения, они уже на сегодняшний день расползаются по миру. Да, и все это не благодаря, точнее, благодаря Дональду Трампу и его риторике. Да, то, что происходит, ну, например, с европейскими партнерами. Когда он говорит о том, что там Кир Стармер или Британия, что вы поздно нам помогли. Слушайте, но вы же потратили год, чтобы так или иначе вытирать ноги об Европейский Союз. Я понимаю, Британия — это нечто другое, это совершенно другой партнер. Но вот они все вместе, они как раз являются представителями Североатлантического альянса, они в блоке НАТО, и, конечно же, с ними такая риторика невозможна. Вы же всех одинаково душили тарифами, вы же всем одинаково рассказывали о том, что выстроилась очередь из тех, кто хочет приехать и поцеловать Дональда Трампа в одно место. А когда это место горит у вас, в конкретном уже смысле, да, вы такие: ай-яй, где же наши союзники? Где же Испания, без которой мы не можем буквально там воевать, или кто-то другой? Но это и есть следствие, это то, о чем тоже говорили на протяжении года, что, не дай бог, настанет момент, когда Америке будет очень необходима помощь союзников. А союзники все вспомнят. Союзники вспомнят, что вы собирались выходить из Европы, что вы унижали, как вы говорили, что вы заявляли. И это сейчас есть следствие. Но святое место пусто не бывает. Это не то, что там просто расползаются антиамериканские настроения. Значит, придут какие-то другие, прокитайские, пророссийские, какие угодно. Даже на сегодняшний день вы видите, что делает Виктор Орбан. Он утверждает, что вот все, срочно нужно снимать все санкции с Российской Федерации, потому что только Россия — это победа, там же есть нефть и газ. Не, давайте у Америки больше купим СПГ, или там венесуэльскую какую-то нефть получим. Это будет касаться и Китая тоже. И меня всегда удивляет институция, которая работает с республиканцами, с мага-трампистами, умнейшие люди, которые заканчивали самые престижные университеты, которые получали самые высокооплачиваемые должности, они ничего из этого не просчитали, или не сказали, или не остановили, не написали. И мы пришли в точку, когда через год все, что так долго создавалось демократами, оно разрушается. Я, кстати, напомню, что это уже было после Дональда Трампа. Он обычно как какой-то такой смерч после себя все сносит, и пришел ему на смену там сонный Джо, который должен был мириться с Европой. Именно поэтому заработали, к несчастью, северные потоки. Нужно было немцам протянуть руку помощи, и не только. То есть, ну, наверное, кто-то после Дональда Трампа, скорее всего, будет восстанавливать этот мир, восстанавливать взаимоотношения. Но мы с вами будем жить еще в системе координат, где Трамп президент, 3 года. 3 бесконечных года. И какие будут последствия, и что еще будет сделано, можно только с ужасом себе прогнозировать.
А личная выгода? Вот что мы видим? Wall Street Journal пишет о том, что сыновья Трампа инвестируют в компанию, которая хочет производить украинские дроны. А, соответственно, если... ну, мы видим, как развиваются события, дроны, антидроны. Ну, соответственно, это очень востребованный товар сейчас, к сожалению, потому что это не мирная история, это оружие. Как говорится, почему бы на этом и не заработать? Собственно, война для значительной части людей — это трагедия, но для кого-то это возможность сделать состояние. Вот чем, собственно, Дональд Трамп сейчас, как мы понимаем, и занимается параллельно.
Ну, послушайте, тут это все-таки история, где больше и бесконечно выиграем мы, потому что мы призываем по всему миру. У нас работают лоббисты, целые компании, Милтек, которые ищут инвестиции и просят, нам очень не хватает денег. Да? То есть для того, чтобы было широкое производство, для этого обязательно нужны финансы. И если это хотят делать сыновья Дональда Трампа, без проблем. Знаете, я сейчас подумала, я очень плохой человек, в том смысле, что я злопамятная. Я не знаю, как это там позволяет себе президент Зеленский что-то забывать, или, может быть, тоже не забывает. Но я подумала, что сейчас бы, конечно, оказаться в овальном кабинете еще раз. Сейчас бы еще раз услышать про то, что у нас нет карт, хотя Дональд Трамп это все еще говорит, просто при других обстоятельствах. И сказать, ну что там? Как там дроны сбиваются-то без нас? Хорошо ли тебе? Так как все поменялось. То есть, поймите правильно, мы там не претендуем на то, чтобы... Конечно, мы не ровня по военной составляющей Соединенным Штатам Америки. Но и нам никто не ровня по тому, чтобы отбивать супермассивные, например, какие-то атаки. Дроновые, ракетные. Вряд ли у кого-то есть такой боевой опыт ведения, да, этой войны, защищаясь и наступая. И это нужно ценить. Это должно быть оценено не просто по количеству, сколько у тебя танков, сколько у тебя бронемашин. Это не всегда работает. В мире так не происходит. Да, и Дональд Трамп повторил ту же самую ошибку, что и повторил там его любимый персонаж Путин. И сейчас отчасти за это расхлебывается. Хотя, снова-таки, можно было просто к нам обратиться за этой помощью. Поэтому, если его дети уже не на криптовалюте, которая, судя по всему, провалилась, а на чем-то хорошем хотят заработать, welcome, мы вообще за то, чтобы все вкладывались в военно-промышленный комплекс Украины. Это будет означать только одно, что украинский солдат, украинский военнослужащий военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, получит больше средств и способов для того, чтобы останавливать Российскую Федерацию. Все. То есть здесь мы 100% будем в плюсе.
Вопрос политический, потому что у Путина было несколько возможностей выйти из этой войны, и Дональд Трамп на начальном этапе ему это предлагал. То есть это как, знаете, метро, да, ты несешься в туннеле, и вдруг остановка, ты можешь сойти и даже, ну, используя это благородное выражение, сохранить лицо, хотя к Путину это сложно отнести, но тем не менее, давайте, чтобы было понимание. То есть он мог выйти, но он не выходил. И Дональд Трамп, кажется, тоже, его эта ситуация начинает затягивать, он говорит, что все цели СВО, простите, будут достигнуты. И далее вот здесь как раз вот эта же ловушка, что ты можешь в какой-то момент уже у этого условного метро, которое несется под откос, уже не будет остановки. Ты уже не выйдешь, сохранив лицо. Вот как вы думаете, не пройден ли еще этот рубеж? Или все-таки есть еще шанс выйти оттуда как-то без относительных потерь для США?
Знаете, мы до определенного момента только ведь можем сравнивать США и Россию или Дональда Трампа с Путиным. Потому что, к счастью, все-таки Америка – это избирательная демократия, и, к счастью, там работают институции. Мы даже увидели сейчас во время президентства Трампа, как все это работает. Американское общество пока не выходит ни на какие акции протеста, вот в буквальном смысле широко, но мы с вами прекрасно знаем, что они могут, так как они выходили, например, против антимигрантской кампании. Кто остановит Путина? Ну вот кто? Какая сила скажет ему, эй, ты убил там 1 200 000, убил, поранил, искалечил, и давай, значит, там все это заканчивать. Такого абсолютно нету. Он единовластный собственник Российской Федерации. Да? То есть даже не надо думать, что это акционерное общество. Нет, он всем владеет и просто там чуть-чуть вниз отпускает вот этой власти. В Америке вы видите, как там второй, третий день буквально военной операции, и Дональда Трампа уже кусают. Кусают не только чужие, да, мы же там ориентируемся не только на демократов. Кусают республиканцы, которые говорят, мы ничего не знали, мы ничего не понимаем, что происходит. Кто-то, конечно, как там главный ястреб республиканской партии Линдси Грэм поддерживает, но есть очень много тех, кто критикует Дональда Трампа. Ничего подобного мы никогда с вами не услышим. Зюганов скажет максимум, что Путин, а-та-та, ты ходишь зимой без шапки. Вот и весь уровень критики, который можно там услышать. Да, поэтому в любом случае Дональд Трамп, как только Америка начнет много, непосильно много терять, его обязательно остановят. Он не может быть единоличным собственником там, принятия всех решений. В конце концов, мы всегда ориентируемся, что в ноябре у него выборы, он это тоже прекрасно понимает. И дивиденды или убытки он уже сейчас собирает. И дальше он может это все только приумножать, это будет на него влиять. Поэтому я уверена, что у Дональда Трампа есть вот эти вот часики, которые либо на руке тикают, либо песочные, которые на столе у него стоят. И они очень четко отмеряют, сколько еще он может себе позволить этой военной кампании. У Путина сколько там? 120 миллионов, минус один, который умер, минус один, который уехал. Ну, вы там считайте, там пенсионеры, дети, которые подрастают, а все остальное – это те, кто ничего не скажет, так или иначе, потенциально только отправятся на фронт. Либо сам Путин, в силу, конечно, там своего возраста, каких-то других обстоятельств, отправится в преисподнюю на концерт Кобзона. Собственно, вот пока небольшая вилка того, как это может закончиться в нашем случае.
Про протест внутри России. Я понимаю, что, опять же, да, сегодня хожу по тонкой тропинке. То, что я прочитал после того, как они выложили видео поздравления Путина с 8 марта. Наверняка видели этот эпизод, где Путин просит второй дубль, он кашляет, кряхтит и, в общем, не выглядит там суперменом. А мы знаем, это, в общем, уже достаточно давняя история, из Путина делают супермена. Он никогда не болеет, он даже в отпуск не уходит, он просто иногда исчезает. И вот это появляется. Я читал специально ряд экспертов по этому поводу. Есть часть людей, которые изучают именно работу администрации, они считают, что это крайне маловероятно, потому что такие видео всегда проверяются на уровне там, главы администрации президента, замглавы, там, Кириенко и так далее. И одна из версий, близкая к конспирологической, но я ее озвучу, что это на самом деле умышленный слив, чтобы показать, что Путин не так силен, и таким образом кто-то в окружении начинает его сливать. Вот поскольку вы занимаетесь изучением там, российской пропаганды, я хочу как раз вам задать вопрос. Что вы увидели в этом эпизоде? Это, на ваш взгляд, совпадение или, добавим фразу, не думаю? Вот как вы это видите, вот эту конкретную историю, этот эпизод?
Это, кстати, самый идеальный из примеров, когда я говорю о том, что наше обсуждение с вами в любом случае, оно будет куда интереснее, чем сама суть. Ну, хотя потому, что мы сути не знаем. Но мне очень близко само мнение, что действительно ничего просто так не бывает. Да, и думать о том, что, значит, там нашлось какое-то звено, которое захотело нагадить Путину, да нет, слишком мелко. Мне близка версия, которая говорит о том, что Путин человек. Вот он может тоже немножечко поперхнуться, он может тоже попросить второй дубль, и как мягко, и как душевно он это делает, и какой вот он человек. Ну что ж, мы не знаем, что там президент или первой любой страны там что-то читает или записывает суфлера. Конечно, все это делают, все это используют. Чтобы, мол, наоборот, показать, что он не каннибал, который сжирает людей в мясных атаках, что он не тот, кто как мясник не жалеет своих людей, а что наоборот, вот он такая душенька, ведь он женщин поздравлял с этим прекрасным днем 8 марта. И зря, что он оставил такое количество сирот и вдов. Вот об этом никто никогда думать не будет. И не забывайте, что каких-то тем к обсуждению. Ну вот где сегодня Путин? Вот в чем он? На Ближнем Востоке? Нет. В российско-украинской войне? Ну нет, ничего не происходит. Он может только снова встретиться, не знаю, там, с банкирами, с доярками, с шахтерами. Шахтерами не встретится, там большие невыплаты, там большие проблемы. Не получится, да? Поэтому вот будет какой-то другой инфоповод, который все будут обсуждать. И вы не забывайте, что эту неделю все-таки все вне России посвятили тому, что обсуждали, что Россия кинула Иран, что Россия не принимает участие, не помогает, ничего не делает. А здесь раз, и все так переключилось вот на этого, значит, там Путина. Поэтому я понимаю, отдаю себе отчет, что во многом это все тянет на конспирологию, но давайте будем помнить, что мы же говорим с вами про спецслужбы и про Путина. И там все на этой конспирологии действительно и построено. И то, с чего я начала, что ничего просто так не бывает. Ни одно видео, ни одно слово никогда не попадет просто так в эфир. Все это будет сделано зачем-то. Ну, в частности, для того, чтобы отвлекать внимание. В этом нет никакого сомнения.
Я бы, может быть, согласился, но здесь я позволю себе подискутировать, потому что одно дело поперхнулся, но он там кряхтел. Это то, что не делает из него такого суперлидера. И сразу возникает вопрос, да, а настолько ли ты силен, учитывая вот эту концепцию Путин, помните, с обнаженным торсом на коне, или где там он еще с журавлями летал, кажется, без обнаженного торса, но неважно. И здесь получается, что это не очень обаятельная история. Одно дело, когда давайте я еще раз запишу, там что-то такое, а здесь как раз, ну, у него проблема. Да, мы все, когда там ведешь эфир, понимаю горло, но это не самое приятное, что там хочешь показать обычно зрителям. И вот именно этот момент мне показался как раз важным в этой истории, что это, ну, вряд ли добавит ему каких-то очков и отвлечет внимание.
Смотрите, ведь это будет всегда обсуждаться между нами с вами. Да? Мы с вами не работаем на Первом канале или на НТВ, на «Россия-1», там, где находится его целевуха. Мы как бы с вами уже о нем все знаем и уже, мягко говоря, предвзяты. Нас вообще очень мы любим в Украине, не знаю, там какая-то прямая линия, вот это вот кхе-кхе, это стабильная нарезка, там, где вот тысячу раз он это делает. Или, например, там ручка у него не двигается, или ножку он тянет. Мы 4 года, поверьте, очень много времени потратили на то, чтобы установить, когда эта дрянь сдохнет. Но 4 года он держится. И во всем мы видим некий символизм. И во всем мы хотим действительно его слабости. И мне очень близка и симпатична всегда теория того, что он там сдох и находится в холодильнике, у него есть все эти двойники, потому что это тоже показывает его слабость. Но в конце концов, да, вот наступает следующий день, летят следующие ракеты, следующие дроны, и ты думаешь, ну и какая разница? Там, что произошло, что мы увидели, что мы услышали, суть та же, война и боевые действия продолжаются. Его целевая аудитория будет видеть всегда тот образ, который нам нарисует, ну не нам, а им, конечно, Соловьев. Вот как он его в граните прям представит. Или в какой-нибудь меди. Как он расскажет о сильных и волевых решениях, о правильных, о стратегических, о хитрых. Все остальное останется для нас. Для оппозиции, для антагонистов, для врагов, для тех, кто борется с его режимом. И мы будем всегда знать, что это просто старый человек из плоти и крови, который скоро умрет, а для россиян пропаганда расскажет, что это бессмертный вождь, который, значит, там правильно ведет всю свою страну вперед. Поэтому вопрос просто в том, да, кто во что верит и кто по какую сторону информационной баррикады в данном случае выступает.
Я знаю, что вы занимаетесь изучением российской пропаганды. Она как-то менялась на протяжении последней недели в контексте именно событий в Иране?
Конечно, начиная с того, что нужно делать вид, что ничего не происходит. Если вы помните, сейчас прям совсем глубоко в аналы истории уйдем, когда был Пригожинский поход, то, наверное, первых, ну, 24 часа точно никто ничего не говорил. Маргарита Симоньян, значит, мы думали, что она вообще где-то там утонула, что она плавала по Волге. Российская пропаганда, ну, просто растерялась, потому что нет методички, ты не знаешь, что говорить. И это был самый, конечно, потрясающий такой лакмус того, что никто не принимает никаких решений, ничего не говорит от себя, всегда нужно ждать только вот такую централизированную какую-то информацию. Здесь то же самое, первые дни... Очень мало информации, очень мало заявлений, очень мало комментариев. А потом начинается маховик, который закручивает тему, что «Так Иран сам виноват, подождите». «Так они же не просили нас помочь, мы вообще им ничего не должны». Еще один нарратив, который я безумно люблю, он продолжается по сей день, это о том, как Америка проигрывает. Что Америке вдруг показалось, что они могут обыграть Иран, значит, там, загнать его под плинтус и сменить режим. Я думаю, подождите, значит, там, 4 года вам свое не пахнет, ничего подобного и близко вы не говорите про Украину, которую не можете одолеть и оккупировать, но зато, значит, там, списали со всех счетов американцев. Поэтому первое, это, конечно, то, что Россия ни при чем, и Иран просто не просил, мы не должны ему помогать. Второе, это слабость американцев и западных союзников, соответственно, и Израиля в том числе. Ну, и мы посмотрим, чем все закончится, так как надо будет... объяснять, поддерживать, освещать результаты этой войны. Достойные, недостойные, кто там бенефициары и что они получают. Потому что на сегодняшний день есть только предположение, что Россия может быть действительно выгодополучателем. Как оно будет, сколько продолжится еще война и боевые действия, мы увидим только в перспективе.
Вопросы от наших зрителей спрашивают о внутриполитической ситуации в Украине. Не так давно, ну, неделю где-то назад мы обсуждали тему Залужного и появление его интервью. Что происходит сейчас на внутриполитическом поле и можно ли говорить о том, что внутриполитическая борьба в Украине сейчас идет?
Нет. Это такие... Эти как-то вспышки на солнце. Или что-то, что очень быстро меняется. Действительно, даже я, когда принимала участие у вас в вашем эфире 2 недели назад, это было одной из самых острейших тем и в Украине в том числе, потому что были острые интервью, которые Валерий Залужный давал, были комментарии и заявления президента Зеленского, который на это реагирует. Его по-прежнему средства массовой информации, с которыми он общается, конечно, что-то спрашивают. Но это не стало какой-то топ-темой. В конце концов, для того, чтобы... политическая жизнь, политические реалии актуализировались, должно что-то происходить. Мы должны идти к выборам, к ним готовиться или не готовиться. Ну, в общем, что-то должно происходить. Так как это все на уровне риторики, и я это каждый раз говорила, что мы с 22 года обсуждаем тему выборов. Это супер перезревший вопрос. Но даже если он перезревший, это не означает, что он должен быть реализован вот в любом случае тут и сейчас. Нет, потому что это невозможно, это то, что нас разрушит из середины. Это тема, которая время от времени возникает. Кто-то пытается сформировать какой-то список партий, кандидатов. Конечно, видят Валерия Залужного. Конечно, там к нему уходят толпы людей, которые хотят вложить деньги, купить себе место, купить ему место, что-то предложить. Но от этого ничего не происходит. Две недели прошло, нету информационного накала. Валерий Залужный крайне достойно себя ведет в информационной сфере. Вы же видите, что он не пишет каждый день посты, каждый день не дает интервью. Была ситуация, он как-то на нее так отреагировал, он дал эти интервью. Президент Зеленский с офисом президента повел себя достойно в этот раз, да, не уходя в какой-то открытый конфликт, не делая еще больше заявлений, наоборот. Чуть ли не впервые мы увидели, что можно эту тему погасить, что сделал сам президент и его команда. И через две недели эта тема сама собой ушла. Видите, как мы там все переключились на Ближний Восток.
Еще вопрос спрашивают про Юлию Тимошенко. Опять же, была некий всплеск, и потом, кажется, все тоже погасло и потухло. Вот Юлия Владимировна, как ее называли раньше, по крайней мере, она возвращается в игру, или она никогда из нее не уходила, или, может быть, она никогда не была в этой игре за последние 4 года?
Юлия Владимировна – это одна из самых ярких звездочек украинской политической сферы. Только единственное, что, конечно, есть первый эшелон, второй эшелон. И несмотря на то, что это действительно знаковая персона в украинской политике, такая мать украинской политики, нет, на сегодняшний день это, конечно, давным-давно не первая скрипка. И если мы с вами даже посмотрим все эти годы и полномасштабной войны, или в целом существование парламента 9-го созыва, то Юлия Владимировна, ну, такое, достаточно среднее свое место занимает в этом вопросе. Другое дело, что когда случился коррупционный скандал, Юлия Владимировна снова, как обладательница удивительного опыта уже и судебной системы, и пенитенциарной системы, она знает, как с этим работать. Она знает, как скандал превратить в пиар, как любой негатив превратить в повод о себе поговорить, что она, собственно, с успехом и сделала. А дальше у нее продолжаются суды. То есть является ли она действующим политиком? Да, она не арестованная, она находится в парламенте. Ходит ли она на свои судебные заседания? Конечно же, ходит, продолжает там отстаивать свои интересы. Интересно для нас в перспективе, конечно же, понять, как она это сможет монетизировать или не сможет на выборах. Потому что из всего того, что мы видели до этого, ее рейтинги показывали, что, скорее всего, потенциальный парламент 10-го созыва обойдется без нее. Но Юлия Владимировна выезжала и выживала и не в таких ситуациях, поэтому все может измениться. Снова-таки, мы находимся с вами не в процессе предвыборной кампании. Сегодня может происходить все, что угодно. Сегодня могут быть рейтинги одни, цифры доверия, поддержки другие. А на выборах люди придут и проголосуют, как в Америке. Да, вы же помните, что там была целая категория людей, которые не хотели признаваться, что они будут голосовать за Трампа. И все на утро проснулись и такие, подождите, так по всем опросам должно было быть все по-другому. Вот и Украину это 100% тоже ждет. И на парламентских, и на президентских выборах.
Тут еще вопрос, и мы, кстати, с Виталием Портником, когда общались, нередко эта тема тоже всплывает. Сколько людей в Украине, может быть, не объявляя об этом, но готовы поддержать Россию? Вот сегодня, спустя 4 года войны, сколько тех, кто ждет Россию? Простите за эту формулировку, но как есть, скажу.
Я думаю, что такую формулировку и невозможно задать в Украине и получить на нее релевантный какой-то ответ. Но когда я спрашивала, например, людей, которые занимаются социологией и опросами, в частности, изучением общественных настроений, что у нас по пророссийским силам? А пророссийские силы – это не совсем сдача в буквальном смысле интересов. Это что-то вот такое средненькое там а-ля партии регионов. И мне говорили о том, что их остается до 15%. И то это не означает, что это будут те, кто придут и будут голосовать. То есть вот по состоянию, наверное, давайте так я актуализирую, где там полгода назад я еще спрашивала, вот такие с пророссийскими взглядами и где-то 15%. Но в то же время, я напомню, было очень знаковое интервью президента Зеленского в Индии, индийским журналистам. И тогда... Простите, даже не так. Там был Путин, у которого брали интервью индийские журналистки. И эти журналистки рассказывали о том, как они ездили на Донбасс к тем, кто поддерживал Россию, но сейчас, после начала полномасштабной войны, эти люди, пророссийские, да, условно, как их называют, как их маркируют, они были в шоке от того, что может делать российская армия, уничтожая их дома, захватывая их территории, издеваясь над народом. И вот эта вот пророссийскость, конечно, она во многом изменилась. Поэтому каждая ракета, каждый дрон, продолжительность этой войны, вы же понимаете, что каждый день, наверное, еще и еще отнимает и жизни, и просто желание кого-то ностальгировать за временами, когда мы все там жили в одной стране и были объединены, не знаю, какой-то одной идеологией. Ведь в Украине тоже остаются люди, которые наверняка ностальгируют за Советским Союзом. Но вот базово это 15 где-то процентов.
Тут еще спрашивают про оккупированные территории. Поддерживает ли Украина связь с жителями оккупированных территорий? Насколько это вообще возможно, реально? И, конечно, тема деоккупации, особенно тех регионов, которые достаточно давно уже находятся под воздействием российских сил. Насколько... Я понимаю, что это болезненный вопрос, но насколько он сейчас проговаривается и прорабатывается в Украине?
Давайте я с конца начну. Тут бы, знаете, как не допустить оккупации дополнительных территорий, там, чтобы говорить про деоккупацию. Все-таки деоккупация — это была тема номер один более спокойных лет. Я вот позволю себе, может быть, такую немножко странную форму выразить, но с 14 по начало полномасштабной войны, все-таки по 22 год, это несколько другие были боевые действия, поэтому это время использовалось на то, чтобы говорить, проговаривать, продумывать стратегии, что делать с деоккупированными территориями. Сейчас, как вы понимаете, на официальном уровне невозможно себе представить некое общение, ну, с кем, с простыми людьми. Люди с людьми остаются на связи. У меня есть очень много подписчиков, очень много зрителей, которые смотрят нас с оккупированной территории, с которыми мы находимся на связи, мы поддерживаем общение, просто поддерживаем друг друга для того, чтобы было вот это ощущение и понимание, что да, мы сейчас не вместе, но в перспективе все может измениться. Естественно, там работают спецслужбы, естественно, там работают партизаны, естественно, там работают те, кто каким-то образом пытаются помогать вооруженным силам Украины. Все остальное по международному законодательству, я напомню, что медицина, выплаты пенсии, зарплат, социалка на оккупированных территориях – это на себя берет ответственность та страна, которая занимается оккупацией. И тут дальше уже как раз возникает вопрос, насколько Россия с этим справляется, да, учитывая, как живут наши оккупированные территории. Буквально тоже на днях мы смотрели заявление какого-то гауляйтера Запорожской области, который рассказал, он говорит, знаете, не поверите, какая-то бедность пришла в наш регион. Как-то хуже стали мы жить за последних 4 года. И ты думаешь, ничего себе, подождите, как же так? Вы же так ждали, хотели, вы же вот на службе у этих людей, которые обещали вам золотые горы. Поэтому я знаю, что нашим людям живется очень непросто. Во многом это уже там история предыдущих лет. Даже для того, чтобы получать медицинскую помощь, жизненно необходимые лекарства, нужно было брать, естественно, российские паспорта, нужно было соглашаться на российское гражданство, и только тогда у тебя есть какая-то перспектива выжить в условиях оккупации. Поэтому я думаю, что вот так на уровне человек-человека связь поддерживается. Во всем остальном это невозможно.
Спасибо вам. Алена Курбанова была с нами на прямой связи. Спасибо. Еще раз всем порекомендую подписаться на YouTube-канал Алены. Просто напишите в поиске Алена Курбанова, сразу найдете, поставьте лайк. Алена, спасибо и до следующей встречи. Спасибо. Всего вам доброго.
Спасибо большое. Очень рада была с вами быть. До встречи.